Аллилуйя! Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш любящий Отец, который так хочет общаться с нами. Мы просим Тебя сегодня, помоги нам сегодня раскрыть эту тему, раскрыть жажду понимания, Боже, Твоего сердца, жажду, просто излей эту жажду на каждого из нас, Боже, чтобы мы научились действительно говорить с Тобой, научились слышать Тебя. Научи нас молиться, Боже, научи нас слышать, научи нас говорить и понимать, и исполнять. Да будет воля Твоя в нашей жизни, да будет воля Твоя в этом нашем вебинаре. И я прошу Тебя, Боже, просто положи свою руку крепкую, сверхъестественно, на интернет-соединение, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и слава. Во имя Ишуа Мессии молились. Амен.
Амен.
Амен. Итак, книга Шмот в переводе означает имена. В греческом переводе назвали Исход. Исход, конечно, правильное название, потому что здесь народ, который, как мы помним, через Йосефа попал в Египет, теперь он оттуда выйдет. А в еврейской традиции эта книга называется Шмот. А Шмот переводится как имена. Почему назвали имена? Потому что первые же строки, которые мы читаем, они так и называются. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет. И для нас, конечно, это уже говорит о чем-то. То есть пришел не какой-то народ, а пришли имена с определенной целью. Потому что каждое имя – это цель. Цель нашей жизни – это наше имя. Поэтому мудрые родители понимают, какие они имена дают и для чего они дают. Потому что это будет целью твоей жизни. Потому что это будет твоя судьба. Тебя неуклонно будет все время к этому возвращать. И я думаю, Яков понимал. И мы с вами насчет всех имен этих говорили, которые были у патриарха Якова. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом. Вошли каждый с домом своим. Рувен, Шимон, Леви, Юда, Иссахар, Звулон, Бениамин, Дан, Нефали, Гат и Асир. Всех же душ, прошедших через Якова, было 70, а Йосеф был уже в Египте. Всех же душ, пришедших из чресла Якова, было 70, а Йосеф уже был в Египте. 5 стих. Естественно, напрашивается вопрос. Мы с вами когда читали, то Йосеф и Яков входил в эти 70. А здесь какие-то 70 пришли в Египет, а Йосеф уже был там. Ну, естественный вопрос, что это такое? Ну, товарищ Князева, с вас и начнем.
Какой вопрос?
Да что с вами сегодня?
Ну, я поняла, что пришло 69 человек, а Иосиф был уже на месте.
Нет, написано 70. В предыдущей главе мы читали, что Иосиф входил в эти 70.
Ну, правильно, 69 вошло, а 70, он был 70-й.
Всех же душ, пришедших от чресла Якова, было 70. А Иосиф уже был в Египте.
Ну, правильно.
Что правильно?
Всего 70.
Иосиф имеет в виду, что он пришедший раньше?
Ну, пришедший раньше или позже, какая разница. Всех же душ, пришедших из чресла Яслова, Якова, было 70, а Йосеф уже был там. Зачем нужна эта фраза, а Йосеф уже был там? Мы и так знаем, что он был там. А, Гала? Теперь к тебе вопрос.
Ну, вопрос, а я понимаю так, что вот это вот 70, туда входит, как бы можно прочитать так, что всех душ, произошедших из чреса Иакова, было 70. И из них Иосиф, то, а также, который уже был в Египте, то есть он входит в это же число, правильно? Или вы хотите сказать, что 70 и плюс Иосиф?
Нет, я не хочу сказать, что 70 плюс Иосиф. Я хочу сказать, зачем нужна эта фраза, а Иосиф уже был там. Мы знаем об этом.
Ну, потому что, как бы, я не знаю, понятия не имею, надо думать. Ну, причина разная. Почему? Может быть, здесь обращается причина разная, по какой причине они оказались. Иосиф по одной причине, а все остальные 69. Там, или 67, если не считать детей Иосифа, по другой причине. Тут указывается причина. Иосиф уже был, а остальные вынуждены были прийти, присоединиться к нему. Ну, я так понимаю. Ну, вот в этом только одно и различие.
Есть еще варианты. Зоечка, скажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, зачем нужна нам эта фраза?
Зоя.
Ну,
блин. Оля. Ну, подскажите одну букву.
Да не подскажу. Я и так уже вам почти все рассказал. Вот с Аллой Князевой начали, и все. И все.
70.
Ну, 70 их 70. Ну зачем нужна эта фраза? А Иосиф уже был в Египте. Мы знаем, что их было 70. Мы знаем, что Иосиф пришел туда первый. Что нам тут рассказывают? Мы целую книгу прочитали. Зачем нужна эта фраза? Тора никогда ни одной лишней фразы не пишет, потому что места мало.
Ну, был там, потому что это была прежде всего воля Господа. Может, вот это.
Хорошо, ладно. Оля, есть какие-то мысли? Сейчас скажут, у меня идет запись, и я не понял, что вы сказали. Точно идет запись. Ладно. Алла, ну расскажи нам, пожалуйста, что это за странная фраза?
Ну, Яков 70-й был.
Ну, да мы знаем, что их 70 было. А за число мы не говорим. Мы говорим, зачем нужна эта фраза, которая говорит о том, что а Иосиф уже был в Египте.
А, значит, больше, чем 70 было.
Ага, нет. Понятно. Нет, Аллочка, их было 70. Здесь что-то, Тора... Да, пожалуйста.
Я считаю, что Господь первым Иосифа послал, чтобы Иосиф адаптировался, чтобы Иосиф поднялся, чтобы Иосиф подготовил почву для того, чтобы принять свой народ, чтобы он не погиб от голода.
Что такое с гром и молнии какие-то? У меня другой вопрос. Вы никак вопрос, наверное, понять не можете. Что нам хочет Тора сказать, когда говорит, что, смотрите, Яков и его дети, да, их 70 все вместе, из чресел его пришли в Египет. А Иосиф уже был там. И вот эта фраза «Иосиф уже был там» нам чего-то хочет сказать. Вот вопрос
раз
чего?
Был один в начале из всех.
Так.
В рабстве был только Иосиф.
Так.
В начале.
Мы знаем это, да.
Ну, об этом и говорит фраза, что был уже в Египте. Он уже был в рабстве. А остальные еще не были в Египте в рабстве. А он один уже
я
был.
Догадалась.
Получается так.
А? Я догадалась.
Ну-ка, иди сюда, догадайся. Чтобы слышно тебе было.
Ну, я так думаю, да, что когда Господь сотворил землю, то Он сказал в Своем Слове. И было Слово, и Слово было у Бога. Вот. И Иосиф был туда посланный, он был как прообраз Ишуа. А остальные все подошли, это народы, 70 народов. который Ишуа и спасет. Я так думаю. Это мое мнение.
Интересно. Как? Хоть
какие-то... Хорошая мысль, мне понравилась.
А, ну да, нам это удобно очень, хорошо. Ну и все-таки, кто еще у нас свое мнение высказал? О, какие люди в Голливуде. Смотрите, Девора появилась. Девора, к тебе вопрос. Сыновья Якова, 70 человек из чресел Якова. Все они пришли в Египет. А Йосеф уже был там. Зачем нам эта фраза нужна? Так, идет настройка микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Слышимость прекрасная. Ну. Или не слышит, или что творится. Я сегодня с кем разговариваю, я не знаю. Ладно, Вероника, говори последнее. И дальше в бой пойдем.
Почему здесь это стоит, не знаю. Но то, что это был прообраз Спасителя, то с этим соглашусь.
Хорошо. Нам что Тора алло. Хочет сказать?
Алло.
Да, что алло? Мы тебя слышим хорошо.
Алло.
Что алло? Теперь ты не слышишь, да?
Алло.
Алло, алло, да. Ну что, Вероника, дальше?
Ну, говорите, что вы говорили, потому что у меня звука не было.
А, понятно. Да у нас тут вопрос возник, понимаешь? Мы тут это. И вся надежда на тебя.
Ну да.
Пятый стих. Всех же душ, происшедших из чрел Якова, было 70, а Йосеф был уже в Египте. Ну, знаем мы, что их было 70, и знаем, что Йосеф был в Египте. Что хочет сказать Тора? Ну уж, по крайней мере, не сказать нам, что сколько их было, и кто где был. Мы все читали.
А почему вы думаете, что это не важно? Какое число их было?
Так мы знаем, что их было 70.
И что это может быть другой смысл? Да? Вы думаете, что это может быть другой смысл?
Тора никогда лишний раз нам ни одной слова, ни одной буквы лишней здесь нету. Здесь все говорит чего-то конкретно.
Ну, согласна. Здесь опять, наверное, так вы глубоко копнули. Может быть, стоит обратить внимание на то, что стоит дальше, после точки. Йосеф был уже в Египте, и умер Йосеф, и все братья его, и весь род их.
Так.
Непонятно.
Что непонятно? Мы знаем, что умер Йосеф и братья его. Насчет братьев мы еще не знаем, что они умерли. А вот теперь уже знаем. Мы...
И весь род их.
Да, в 50 главе... В 50 главе, в конце, мы прочитали, Йосеф умер. А теперь мы узнаем, что и братья его, и весь род их. То есть все, новое поколение здесь, это уже, вы же понимаете, сколько поколений прошло? 4-5 поколений прошло. Меня интересует вопрос, что хочет сказать Тора, когда говорит, что их всего 70 пришло, а Йосеф уже был там.
Здесь отводится особая роль Иосифу.
Да.
Предыдущего...
Безусловно, да. Но какая? И для чего она? И что нам хочет Тора сказать?
Что Иосиф был... Иосиф уже, как бы, всех, которые пришли, это одна группа. А Иосиф отдельно. Это был человек, который...
Не слышно тебя, Гала. Ничего не слышим, Гала. Ты говоришь, говоришь и пропадаешь. Посмотри, что у тебя там с микрофоном. Ну, есть еще у кого какие-то мнения?
А не может быть это 70 народов, 70 наречий. 70, вот когда приносят в Йом-Кипур, за 70 народов жертву. На 70 голосах говорил Господь с Моше. Не может это вот быть? 70.
Да, все это прообразы, да. Но что нам в данном случае хочет сказать Тора, когда говорит, что всех душ из чресл Якова, которые произошли, пришли в Египет, их было 70, а Йосеф был там. Смотрите, мы с вами видим, да, что Йосеф пришел туда раньше всех. Ну, мы знаем эту историю. Прекрасно разобрали ее, я не знаю, по косточкам. Йосеф был там. И как бы Египет не пытался его сломать и переделать, даже вот эта история со снат, да, что он все-таки женился на дочери Дины, да, это уже о чем-то говорит. Ведь это же его выбор был. Он мог чисто генетически ассимилироваться там, но он не ассимилировался. Он мог раствориться там, в этом Египте, в этой культуре, но он не растворился. Он остался Йосефом. А братья его, которые пришли туда, если бы они пришли раньше его, то, скорее всего, бы растворились. И на что нам, собственно, Тора и намекает? Если хочешь быть как Йосеф, то где бы ты ни находился, и среди какого бы народа ты ни жил, какая бы ситуация ни была, ты должен быть непоколебимым и остаться тем, кто ты есть. А теперь смотрите, мы дальше идем в историю. Теперь уже и Йосефа нет, и братьев нет. Их давно похоронили. И их новое поколение, их дети, правнуки, живут в Египте. Но здесь что-то происходит с ними. Такое, что мы с вами уже наблюдали в книге в 50 главе, где Йосеф уже имел определенную дистанцию по отношению. Скорее всего, сам фараон имел уже определенную дистанцию, он дистанцировал уже Йосефа, и у него не было уже прямого доступа к нему, потому что он уже, помните, когда нужно Якова хоронить, он обращается не к напрямую к фараону, а он обращается уже через придворных. То есть есть там какие-то люди, он обращается к ним с челобитной. Челобитную направляют туда к фараону, тот читает, говорит, окей, храните, потому что клятва есть клятва все-таки. Там тоже есть свои нюансы. Но так или иначе, мы видим, дистанция уже есть. А здесь уже не просто дистанция начинается. И так мы видим, смотрите, сами братья по себе, ну, какие бы они ни были, они в состоянии, не в состоянии сами по себе сохранить себя. Но ведь Бог знал, когда Он помещал этот народ в Египет, Он знал его возможности и знал то, на что они вообще способны, и что они могут преодолеть, а что не могут преодолеть. Вот смотрите, иногда в нашей жизни происходит что-то такое, думаешь, как вообще это произошло? Почему такое вообще случилось? А потому что Бог знал, что ты не способен пройти это. И ты должен это знать, что ты не способен пройти это. И ты можешь, для тебя как бы открывается яснее картина, кто ты есть на самом деле. Чтобы у тебя не было мифов в голове, что ты все можешь. И я думаю, что мы все через это проходили. Когда мы были абсолютно уверены, что нашей святости достаточно, чтобы иметь спасение. Нашей святости и нашего как бы духа внутреннего достаточно, чтобы не грешить или еще что-то такое. И вдруг бац, и в дамках. И Господь показывает, вот, смотри, я просто убрал руку. И где ты? И где я? И вот народ, который попадает в Египет. И умер Йосеф и все братья его, весь род их. Все, нету их. А сыны Израиля расплодились, размножились, выросли, усилились, чрезвычайно наполнилась ими земля та. То есть их стало очень много, и они уже живут не только в земле Гошем, они уже находятся в журналистике, они находятся в правительстве, кругом кишит ими земля. И восстал в Египте новый царь, который не знал Йосефа. Вот эта фраза, что значит «не знал Йосефа»? Прошло там несколько поколений, и он уже не знал человека, который спас весь Египет от голода, который построил несколько городов, который поднял экономику страны, который сделал все государство рабами для фараона. И фараон, у них же там летописи пишутся, да все это передается. Евреи еще здесь, а он не знал. То есть нам напрашивается мысль, и мы явно это видим, он не хотел, вот эта фраза, и он не знал, он не хотел знать Йосефа. Вот этот момент, когда нас не хотят знать, это называется одним словом антисемитизм. И вот оно, первое проявление этого удивительного качества человеческого по отношению к Божьему народу, который он генетически выводит для того, чтобы иметь общение с ним. И сказали народу своему: вот народ сынов Израилевых многочисленней и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли. Естественный вопрос. Но если они нам так мешают, давайте их экспортируем куда-нибудь, например, ну, в Эрец-Канаан там или еще куда-нибудь. Почему бы их куда-нибудь не выселить из страны просто-напросто? Зачем нужно их уничтожать? Рехаба и Нефрага, Аллочка.
Я?
Да.
А потому что Господь наделил свой народ талантами, наделил мудростью.
Не-не-не, ты не поняла вопрос. Я спрашиваю, почему бы египтянам, если они им так мешают, вот я сегодня читал у Анкилоса, да, а там написано, что их тошнило от евреев даже. То есть они уже не просто мешали им, да, их не просто много было, они их не просто, они же и боятся их еще. Смотрите, там сейчас вдруг война, и они говорят, объединяться с нашими врагами, и изнутри тут все разрушит. Так давайте их выселим из страны. Я спрашиваю, почему бы их не выселить? Почему Египет не хочет их отправлять?
Потому что боится, что...
Может, он хочет, чтобы они были рабами?
Да они уже и так рабы.
Бесплатная им работа сила.
А?
Им самим работа
Бесплатная рабочая сила.
Бесплатная работа. Это, знаете, как чемодан без ручки. И выкинуть жалко. И пользоваться невозможно. Что это вообще такое? Смотрите, вот они их боятся, терпеть их не могут. И вместо того, чтобы сказать: ребята, ну извините, уж коли вы такие, идите, идите, еще раз идите.
У них есть богатство их, у них есть скотина есть, у них они не бедные. Они решили сделать с них, ну, рабов, как бы лучше, чем отправить, бесплатно поработать.
Да не волнуйтесь. У фараона нашлось бы немало идей, как забрать у них все это богатство и отправить их голыми и босыми. Тому наша еврейская история очень богата. И выход из Испании, и выход из Европы, и выход из Польши, и так далее. У нас всегда были банки, фабрики и так далее и тому подобное. И всегда выходили гол как сокол. Это не проблема. Чего-то Египет боится или что-то Египет хочет от них? С одной стороны боится, а с другой стороны что-то хочет от них. Что хочет, Оля?
Я не знаю, может быть, он хочет, просто хочет уничтожить Божий народ.
Дело в том, что тот фараон, который был до этого, он знал Иосифа. И ввиду его заслуг, как бы, он позволил его родным поселиться на этой земле. А этот молодой фараон, он, возможно, размышляет так, что да что мне до этого Иосифа, подумаешь, там он какие-то заслуги, я его знать не знаю. И кто это такие люди, и почему это им такие привилегии, с какой кстати, в общем, я думаю так, как молодежь обычно же со старшим поколением конфликтует, и у него свое мнение на все. Тем более этот какой-то народ, который пришел откуда-то и тут размножился на моей земле. Я думаю, наверное, у него просто негативное отношение, он, наверное, хочет уничтожить, у него далеко идущий план по этому поводу. А уничтожить как можно? Это можно превратить в рабов, заставить работать на тебя. Раз они живут на твоей земле, значит, пусть работают.
Понятно. Хорошо, тогда немножко чисто исторических данных. Значит, если вы слышали что-то про гиксосов, это люди были из Канаанской земли, которые оккупировали Египет, и несколько поколений, может одно, может полтора, где-то там, гиксосы правили Египтом. Есть предположение, что вот этот фараон, который был при Йосефе, был из гиксосов. То есть он поэтому, скорее всего, так и принял Йосефа. Потому что, ну, как бы наши ребята, почему нет? А вот этот фараон, который пришел уже, он все то, что касалось гиксосов, потому что там был внутренний переворот, и они с большим трудом взяли власть в свои руки. Есть эта история, только мы не знаем точных исторических данных. То, что я сейчас говорю, это, скорее всего, только догадка. И пришел новый фараон. Почему новый фараон пришел? Потому что произошел переворот. Гиксосов выгнали из страны. Убили, посадили в тюрьмы. Кто смог, сбежал и так далее. И вот начинается новое правление. И вот это новое правление мы с вами и наблюдаем вот в этой книге Шмот. Новая метла. Как бы, ну, предыдущее правительство сделало ошибки. И нам необходимо эти ошибки исправить. То есть предыдущий Паро ошибался. И нам нужно эти вещи исправить. Вот, собственно, что происходит. Поэтому вот эта фраза, что если вдруг наступит война, понимаете, то кто опять же придет? Опять же эти гиксосы, их же много там. А это же люди из Канаана, а это земля Эвера, евреи там жили. Все эти 70, которые пришли. Там же не 70-то пришли. Это из чресел Якова 70 человек было. Их-то, может, было сотни, может быть, тысячу пришло. Вместе с женами, с детьми, со стариками и так далее. Их достаточно много туда пришло. 70 это только мужчин пришло из чресел Якова. И вот их там уже, может быть, миллион. И они опасаются чисто политических вот таких переворотов, которые вполне естественно могут произойти. Вот такая тут история. Видите, и восстал в Египте новый царь. Слово «восстал» это означает, что было какое-то восстание, который не знал Йосефа. Он не хочет его знать. И начинается антисемитская политика. И сказал народу своему: вот народов сынов Израиля многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Есть исторические данные, которые говорили о том, что еврейские женщины рожали сразу по 6, по 7, по 10 детей разом. То есть в семьях было, допустим, там по 30, по 40 детей. Представляете, что там творилось? Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, из этих же евреев. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Это район Гошем, то есть там, где они жили, они там построили два города. Но чем более изнуряли его, тем более умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. То есть нужно было как-то прекратить рождаемость. И поэтому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилева к работам. То есть давали такие работы, при которых человек должен обязательно заболеть. Ну представьте себе, целый день месить глину. То есть это кожные заболевания, экзема и так далее. Ну, 100%. Ну а дальше от человека, собственно, ничего не остается. И делали жизни горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которую принуждали их жестокостью. Царь египетский повелел, начинается действие, значит, царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, это такие арамейские имена, то есть, скорее всего, это тоже были евреянки, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, так и пусть живет. То есть, что такое дочь, что такое сын? Сын несет память, а дочь несет природную силу. Ну, природная сила нам нужна, а память нам не нужна. Поэтому мальчиков давайте будем уничтожать. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, чего это вы такое делаете, что оставляете детей в живых? Они, значит, что-то делали такое, что... То есть они еще и помогали при принятии родов. Может быть, какие-то операции проводили, еще что-то такое. То есть они не то, что не слушались его, а делали как раз ровно наоборот. Что это вы такого делаете, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали Паро, еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к нам повивальная бабка, они уже рождают. То есть там приведено... И сила, которая означает, как животные рожают. Хайот. Хайот – это животное. И вот эта вот фраза здесь хайот. То есть жизненные силы, природные силы настолько сильны, что бабки говорят, мы ничего сделать не можем. Мы даже не успеваем приходить туда, они рожают. А вот за это Бог делал повивальным бабкам добро. И народ умножался и весьма усиливался. А теперь 21 стих. Здесь начинается вообще странная история. Здесь начинается не просто геноцид еврейского народа, а геноцид вообще всего египетского народа. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. То есть что значит устроял? Дома – это поколение. Тогда Паро увидел, что ситуацию никак не изменить. Тогда Фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. То есть уже сказал тоже, у нас народу достаточно в Египте, но чтобы хоть как-то остановить вот эту вот страшную рождаемость, они, видимо, такие все-таки детей-то прятали, может быть, как-то переделывали под египтян там и так далее. Были же соседи, друзья, как-то общались же там. Ну, чтобы такого не было, чтобы уничтожить всех еврейских, потому что кто-то из приближенных таки все-таки сказал, что есть пророчество о том, что должен родиться ребенок, который выведет евреев отсюда. Как выведет, что он может сделать. То есть придет какой-то царь, который должен вывести. Мы все, что с вами здесь сегодня читаем, правильно Оля сказала, оно все потом, это все история Машеха, это все история спасения всех народов. Это все, это не только история еврейского народа, который попал в рабство, это история всего человечества, история Машеха, который должен спасти все народы и освободить от абсолютного рабства. Так здесь, смотрите, происходит то же самое, что Ирод начинает делать в то время, когда родился Иешуа, начинает уничтожать всех младенцев. И мы читаем с вами, как же все это проходило. И коли уже идет разговор об освободителе, значит, должно быть его появление здесь. И мы во второй главе читаем. Некто, вообще некто, из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала, родила сына, и, видя, что он красив, скрыла его 3 месяца. И сколько у нас там время? Время у нас уже нету, да? Нам быстро нужно двигаться. Ровно 8, да? Нам хотя бы эту главу тогда закончить. Смотрите, некто, это вообще никто. Ни имя матери, ни имени отца не упоминается. Да, в 6 главе потом будет, мы узнаем, кто отец и кто мать. Но здесь, в самом начале, ну вообще никто. Некто из племени Леви, то есть мы знаем, что колено Леви для чего-то нам уж... Коли нам говорят некто, то какая разница, и из какого он колена? Нет, указывается колено. Колено указывается не просто так, потому что колено Леви имело определенный контакт с элитой Египта. И они жили не совсем так, как все. Об этом говорят мидраши, исторические факты есть. И вот некто из колена Леви, зная о том, что, вы знаете, многие еврейские юноши и девушки отказывались входить в брак с друг другом только потому, что пережить потом такое, что твоего ребенка возьмут и выкинут в реку, ну, не каждый человек сможет, от этого с ума сойти может. Можно в психушку угодить, куда угодно. То есть некоторые для того, чтобы подобного стресса не было в жизни, просто избегали все это. Но этот почему-то не испугался. Взял себе жену, она родила сына, и написано, что он был тов. А тов – это означает хороший, светящийся. И видя, что он красив, скрыл его 3 месяца. Нам даже не говорят, как она его назвала. Вот то, что он был хороший, все, тов. Может быть, она его назвала Светом. Мы так и не узнаем его имя, которое дала ему мать. Но он был хорош. И вот 3 месяца без имени живет. Правда, так не бывает. Значит, все-таки какое-то имя было. Он хорош. Я думаю, что, может быть, его назвали Светом. Или, может быть, его назвали Тов-Меот. Кто знает. Но какое-то имя было. Но это имя... по каким-то причинам скрыто и от нас, и от всех. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом, смолою, положила в нее младенца и поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать с ним, что с ним будет. Вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили там, вдалеке, по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника, послала рабыню свою взять ее, открыла, увидела младенца, и вот дитя плачет, сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Ура, халилуя! И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок, чтобы она скормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Все как в сказке. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату, и вот тебе и зарплата». И все нормально. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец. Первое, что бросается в глаза. Уж больно как-то все странно. Смотрите, берут младенца, ложат его в тростнике. Не ложат его в воду, потому что вода считалась божеством. Просто так в воду положить, в Нил, ребенка с корзинкой, осмоленную, подготовленную. Кстати, всего 2 раза вместо из Писания есть, когда Ноах делает ковчег, и он его называет Тева. И вот этот вот маленький ковчег, которым спасается Моше, тоже называется Тева здесь в оригинале. И так она делает этот ковчег, ложит его в тростник, и он каким-то образом попадает к царице, к дочери фараона. Ну вот и товарищ Князева, что вам первое в голову бросается?
Это был Божий план.
Хорошо, Божий план, но вы смотрите, как все странно происходит. Во-первых, он берет, женится, рождается сын, у которого нет имени, его ложат в корзинку. В это время, представляете себе, дочь фараона купается. Что там происходит? Там охрана стоит, туда просто так не подойдешь. А вот она каким-то образом взяла, подошла, взяла и сказала: вот смотрите, тут это вот это. Ребеночек, может быть, возьмете? А, хорошо, возьму. А, красота, еще из еврейских детей. Как раз же там для нее-то законов никаких нету, потому что там же как раз нужно было всех детей-то топить. А она тут вот видит ребеночка, видит, что еврей, потому что обрезанный. Ну, обрезанный, ладно, не проблема. Потому что элита египетская тоже обрезала своих детей. А потом дальше... И служанки почему-то там подальше где-то ходят. И она где-то тут вот так это бочком. Раз взяла его, ух, обрадовалась. Еврейский ребенок, никаких проблем, халилуя. А вот тебе и зарплата, пожалуйста, заплатила. И маму мгновенно нашли. И с сестрой разобрались. И все, и отдали кормить. Как вам? А, Алла? Ну ладно, Гала, твое мнение, что тут происходит вообще?
Ну, вот здесь видна какая-то договоренность. Знаете как? Разыгрывается спектакль. Нужно собраться вместе, договориться, кому какую роль исполнить. И здесь что-то похожее на такой хорошо подготовленный спектакль. Каждый исполнит. То есть заранее была какая-то... Ну, оговорили. Значит, они между собой все общались, эти люди. Они были в каких-то отношениях, они общались. И не так все просто, действительно, а то как в сказке. Действительно, не могли возле царицы, возле вот этой вот, ну, дочери фараоновой, да, не могли просто находиться какие-то посторонние лица. Там вот сестра вот этого Моше, да, вот эта девочка, которая там. Все уже, каждый был на своих местах, и каждый исполнил свою роль. Ну, чувствуется в этом уже определенная сговоренность какая-то, договоренность. То есть они между собой договорились, значит, они общались между собой. Вот этот вот Левий из колена, который женился, он общался, он входил, значит, в круг, во дворец фараона, он был вхож туда, он имел там какие-то связи.
Ну, хорошо, да.
У меня было детей у дочери. Ну, все как бы к одному.
Да, хорошо. Не было детей, но зачем именно еврейский ребенок нужен? Хорошо, у фараона нет детей, все проиграно. Ну, это видно здесь, что действительно, потому что так вот свободно взял себе жену, и родила она ребенка, и ни имени никто не знает, явно все сокрыто как-то. Тайно покрытым раком. Но почему именно еврейского ребенка тогда нужно было взять? Можно же было любого другого тогда взять. Египтянина, например, какого-нибудь там. Свой.
И это умный ребенок. И они заранее знали, что это умный ребенок.
Хотели умного ребенка, да? Дивора, ты как думаешь? Зачем он им нужен был, этот Моше?
Ну, как Галя говорит, что исполнение чего-то плана Божьего. А во-вторых, ну как это, что отдадут ребенка эти египтяне? Они ж не отдадут своего ребенка просто так, потому что она царица. А это вот как бы такой ребенок вот нашелся и нашелся ее, и мало кто будет знать.
Ну, поэтому и имени никто не знает до 3 месяцев, правильно, да? Я так думаю, знаете, тут такое дело, что ведь он будет наследником. И он станет фараоном. Там жрецы у власти стоят. Чужой есть чужой. За ним не стоит никакой партии. Им можно как-то управлять. Свой есть свой. Какой бы он ни был, он выйдет с какой-то партии и начнет какие-то свои дела творить. А здесь будет достаточно удобным. С другой стороны, тут же все эти гиксосы. То есть им на самом деле важно знать одну вещь. Я так думаю, что и все эти служанки, долго они не прожили. Скорее всего, отправили на обед крокодилом там или еще как-то. И та девушка, которая пошла, подобрала его. То есть там постарались убрать всех, для того, чтобы сам ребенок ничего не знал. Но все-таки 3 месяца есть 3 месяца. И за эти 3 месяца кто-то что-то видел, кто-то что-то знал. В конце концов, до Моше доходят эти слухи, и он узнает таки все-таки, что он еврей. И теперь ему надо разобраться. Вот мне Вероника как-то говорила, вот во мне, говорит, 2 голоса говорят, немецкое и еврейское, говорит, да? И я хочу разобраться, говорит, потому что то одна восстает во мне, то другая кровь восстает во мне. И я хочу разобраться. А на самом деле, смотрите здесь, что происходит. Каждый человек всегда находится перед выбором. Сколько бы кровей в тебе не текло, ты знаешь, что это твоя кровь. Но ты стоишь перед выбором. Кого же выбрать? И вот Моше выходит, мы дальше с вами читаем. Она дает имя ему Моше. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, и был он у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моше, вынутый из воды, или вода. Да, вынутый из воды, точно, если перевести. Потому что она говорила, я его из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моше вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев, то есть специально выходит, чтобы посмотреть, что же там на самом деле происходит. Где же эти евреи? Может, я египтянин, а может быть, я еврей. И где мне, и как мне? Посмотрел туда-сюда, видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся. И сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моше испугался и сказал, верно узнали об этом деле. И начинается вот эта вся история. То есть он выходит туда для того, чтобы посмотреть, что это за его народ такой. И он увидел, что египтяне-то плохие, бьют евреев. Ну, значит, я буду на еврейской стороне. И на следующий день узнает, что и евреи-то не шибко хорошие. Потому что они тут же на него и настучали. Он оставляет их всех и удаляется куда, об этом поговорим в следующий раз. Боже святой, великий святой, всемогущий Боже. Мы начали историю Моше, начали историю Спасителя. Начали историю спасения целого народа, уникального события в истории человечества. Мы просим Тебя, Боже, просто как-то особенно благослови нас, Боже, чтобы нам понять эти глубины этой истории, в которой есть Ты, Сын Твой, в которой есть мы и наша жизнь, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь.